Москва продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Массированные ракетные обстрелы городов – это один из главных методов ведения масштабной войны президентом России. Разрушенные жилые кварталы и гибель мирного населения в расчет не берутся. Запад поставляет еще больше оружия Киеву и намерен создать новую систему противовоздушной обороны. Линия фронта движется в сторону России, но с помощью военной мобилизации Кремль рассчитывает укрепить занятые позиции и остановить контрнаступление украинских вооруженных сил. Также в нашей программе. Картина массового бегства из России глазами бизнеса.
Этот вы достаточно тяжелый для удар по экономике. Это видно уже сейчас и по посещению торговых центров.
Как работает кремлевская пропаганда?
То есть часто пропаганда работает не так, что она пытается в чем-то убедить и навязать картину мира. Она скорее старается дискредитировать альтернативную информацию.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 41-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, тем самым вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Владимир Путин назвал уничтожение 1/3 энергосистемы Украины возмездием за взрыв Крымского моста, в котором рухнули два пролета. Правда, Киев не взял на себя ответственность за разрушение переправы. О погибших мирных гражданах и жилых домах, уничтоженных российским оружием, президент России привычно не упомянул. В то же время российская армия продолжает обстреливать Запорожье, Харьков, Николаев и другие населенные пункты, расположенные как можно ближе к линии фронта. Правда, в последние дни также раздаются взрывы уже в российском Белгороде, где горят электроподстанции и нефтебаза. С нами на связи военный эксперт Роман Цветан. С ним мы поговорим о последних событиях на фронтах и о новых поставках западного оружия Украине. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Скажите, что происходит вокруг Херсона? Он в руках оккупационных войск. В то же время, по версии Киева, областной центр и его окрестности ежедневно в принудительном порядке покидают сотни людей. Наблюдатели говорят, что российская армия не удержит Херсона, отсюда и эвакуация населения.
Действительно, в последнее время идет эвакуация населения, но она очень интересная. В первую очередь эвакуируются семьи коллаборантов и оккупационных властей, которые заехали на территорию Херсона за последние полгода. Это первая волна, которая уходит. А вот те основные жители Херсонской области не торопятся уезжать, то есть они готовы принять фронт, пропустить его над собой для того, чтобы встретить украинские войска. Но основной поток сейчас идет действительно коллаборантов, уходят они с правого на левый берег, но на правый берег пока подтягиваются российские части, особенно чмобики, это частично мобилизованные россияне, которые забрасываются в основном через Крым в район Мелитополя и дальше в район Херсонской области и перебрасываются на правый берег в том числе. Херсон сейчас занят в основном линейными российскими войсками. Оттуда даже ушла Кадыровская гвардия в основном на левый берег. Потому правый берег укрепляется российской армией, то есть они пока все-таки планируют его удерживать, по крайней мере, некоторые позиции в районе выхода на правый берег Каховской гидроэлектростанции, самой плотины, это район Береслава, и, естественно, выход Антоновского моста на правый берег в район Херсона. Но в ближайшее время будет происходить будут контрнаступательные действия украинских войск на правом берегу. Я думаю, несколько недель мы увидим там положительную динамику по освобождению.
12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча «Рамштайн-6». Принято решение еще больше поставить оружие Киеву. Насколько количественно и качественно, на ваш взгляд, усилится военная поддержка Украины?
По той информации, которая сейчас есть, она может быть еще не сильно в медийную плоскость попала, но нам передали практически все, что мы просили. И далее, и даже более того, даже есть определенные позиции, о которых мы даже не мечтали. А так как после нанесенных ударов российскими войсками по энергоструктуре и инфраструктуре Украины, приняли решение на Рамштайне передать все заявленные позиции, вплоть до максимально заявленных, так сказать. Потому в ближайшее время мы увидим их уже на поле боя. Есть, остался единственный вопрос по паритетному оружию, то есть мы заявляли передачу нам ракет уровня «Томагавков», то есть с дальностью 2500 километров. Пока этот вопрос еще дискутируется.
Еще одна горячая точка. Что происходит в Бахмуте? Насколько успешно продвигается российская армия в этом направлении?
Бахмут – это единственная точка на всем протяжении линии фронта в 1000 километров, где российские войска с помощью так называемых ЧВКшников, частников, как они их называют, проводят определенные наступательные действия, так как именно в этой точке сосредоточена практически вся мощь российской армии. Там есть вся артиллерия от 82-х минометов до пионов, там есть все системы контрбатарейной борьбы, там есть все системы радиоэлектронной борьбы, то есть ЧВКшное подразделение, оно снабжается по самому лучшему стандарту, потому и есть кое-какие положительная динамика именно этого российского наступления. Но город Бахмут укреплен, там сейчас усиливаются украинские части, Бахмут никто сдавать не будет, максимум рубеж пройдет по реке Бахмутке. Это река, которая прикроет Бахмут с юга Востока, и я думаю, это будет крайний рубеж, до которого дойдут еще эти ЧВКшники. Дальше будет заход им в тыл со стороны Лисичанска. В ближайшее время наша украинская группировка с Сиверска атакует Лисичанск, и после взятия Лисичанска Попаснянская группировка российских войск, мы зайдем ей в тыл, и она перестанет давить на Бахмут.
Хочу поправить себя, не Бахмут, а Бахмут. Каков поток военнопленных, связанных с мобилизацией? Удалось ли в этом вопросе Киеву с помощью пропаганды склонить российских солдат и офицеров перейти линию фронта и сдаться в ВСУ? Как вы считаете?
Есть такие моменты, действительно переходят линию фронта, есть уже сдача в плен, причем добровольная сдача, то есть не сдача во время боя, а именно добровольная сдача. Но пока этот контингент еще небольшой. Я думаю, после того, как будут переброшены уже частными мобилизованные ближе к линии фронта, пока они находятся еще в глубине дивизионного уровня, за 40-50 километров до уровня фронта, они проходят определенную доподготовку, доукомплектование основных частей. Я думаю, после того, как они появятся на переднем крае, мы услышим большие цифры от именно сдачи в плен именно этой категории. Все остальные категории пока, те, которые контрактники, которые уже воюют по полгода, они пока сдаваться в плен не собираются. То есть максимум они могут просто отойти.
Роман, а каковы ваши прогнозы на зимнюю военную кампанию? Насколько замедлится активность на фронте из-за морозов и снега?
В основном проблема будет связана с логистикой. Проблема с логистикой именно у российской армии, так как все железнодорожные ветки, которые мы сможем достать, а уже после этого Рамштайна у нас есть уверенность в том, что мы сможем достать довольно-таки глубоко до линии фронта, за линию фронта, и мы уничтожим все логистические цепочки именно железнодорожного плана. А по снегу и по морозу, а тем более по распутице, в основном большая часть осенне-зимней кампании – это все-таки распутица. У нас российские войска прекратят движение. А вот после того, как им придется уже где-то забазироваться, там включатся уже наши хаймерсы, и будет, я думаю, количество уничтоженных российских войск будет увеличиваться, хотя сама динамика движения на линии фронта, она, естественно, замедлится как раз из-за именно вот таких колебаний температуры и погодных условий.
Скажите, Роман, действительно ли ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это самая мощная российская сила на линии фронта и доставляет немало хлопот украинской армии.
Она действительно доставляет самое большее количество хлопот украинской армии, хотя если говорить о именно самой более подготовленной части российских войск, это все-таки части главного разведуправления Генштаба Министерства обороны. Это подготовленная часть именно российской армии. А вот уже ЧВК Вагнера – это просто, может быть, компиляция разных частей, разных направлений, но она очень хорошо подпитана и финансово, и особенно в военном плане сейчас. То есть это та часть, которая очень хорошо снабжается, может быть, даже за счет всей остальной российской армии как таковой. Потому действительно ЧВК Вагнера сейчас доставляет нам определенное количество хлопот, но на малом участке фронта, где-то на фронте в ширину в 10 километров, это как раз в районе Бахмута.
Есть еще одна территория, которая доставляет беспокойство Киеву – Белоруссия. Если Лукашенко и его армия все-таки примут прямое участие в войне, как это отразится на ходе военной кампании в Украине?
Лукашенко в последнее время отдает очень много боеприпасов российской армии. Идут эшелоны, мы их отслеживаем. Армия, которая отдает свои боеприпасы, не готовится участвовать в войне. Максимум, что она может готовиться, это к обороне. И это именно такие действия пока замечены за Лукашенко и за его военно-политическим руководством. То есть действия по разворачиванию по каким-то движениям и с постановки задачи белорусам. А вот движение россиян в сторону Белоруссии сейчас происходит. Туда действительно заходят несколько эшелонов. А каждый эшелон – это батальон часто мобилизованных чмобиков, так называемых, в Беларуси. Но это только из-за того, что на территории России не осталось полигонов, где бы могли их подготавливать. То есть сейчас используется мобилизационный ресурс Беларуси. Пока это все движение для украинской армии никакого проблемы не создает, так как то количество войск украинских вдоль украинско-белорусской границы говорит больше о том, что мы можем напасть на Беларусь и пройти ее до Литвы и Латвии быстрее, чем они еще успеют какое-то принять решение. Потому пока нет никаких проблем со стороны Беларуси, не предвидится в ближайшее время.
Каковы опасения Киева из-за военной мобилизации? Ведь несколько сот тысяч человек придут на линию фронта. И с этим надо будет считаться. Как вы считаете?
Однозначно, да, есть такое опасение. То есть мы это все отслеживаем. Действительно, живая сила, количество иногда переходит в качество, но не в этот раз. То есть ускоренная подготовка этого личного состава, она как раз говорит о том, что никакой большой проблемы на линии фронта они не принесут. Тем более линии фронта в 1000 километров, этих нескольких, даже 100 тысяч человек неподготовленных, они даже эту линию фронта в 1000 километров не смогут прикрыть. Вот мы это видим прекрасно по ЧВК «Вагнер». То есть вся ЧВКшная компания, которая сейчас есть, это чуть больше 10 тысяч человек, но они занимают линию фронта в 10 километров. 10 тысяч человек, 10 километров. То есть на 1100 километров россиян должно быть как минимум 1 100 000 человек, не меньше. А несколько сот тысяч, даже все 300 тысяч, которые будут как-то подходить на эту линию фронта, они просто увеличат в некоторых местах плотность войск, но не более того. То есть они не принесут увеличения ни огневой мощи, ни какого-то момента именно в военном плане, в наступательном плане, не добавят российской армии. Максимум, что они могут сделать, это уйти в оборону, то есть оборонять какие-то рубежи, которые будут поставлены задача, не более того.
Роман, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был военный эксперт из Украины Роман Светан. 10 октября Россия отправила около сотни ракет по городам Украины. В 16 городах прогремели взрывы. Около 15 гражданских погибли, более сотни ранены. Руководство России заявляло, что стреляли по электростанциям и так называемым центрам принятия решений. Более 1000 населенных пунктов остались без электричества. Разрушены парки, пешеходные зоны и жилые дома. Это не первый раз, когда российская армия бьет по гражданским. В начале вторжения подобные случаи Кремль называл фейками или вовсе замалчивал. Теперь руководство России подобные атаки выставляет на показ и угрожает повторить. Как Кремль представил атаки на города Украины своим гражданам, в сюжете Артема Радыгина.
По предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Это обращение Путина крутили все федеральные госканалы после того, как Россия 10 октября обстреляла 16 городов Украины. Ракеты прилетели в жилые дома, парки, детские площадки, пешеходные зоны, так называемые объекты военного управления и связи, если послушать российские власти. Велосипедный мост над Владимирским спуском, видимо, объект связи. Он связывает Хрещатый Яр и Владимирскую горку. Все пешеходные зоны. Никаких военных и административных объектов там нет. Если официальные заявления Москвы после массового обстрела украинских городов вам кажутся верхом лицемерия, то вы еще не включали телевизор. Пропагандисты, которые с начала вторжения повторяли мантру о спасении населения Украины и продолжают ее повторять, радуются убийству гражданских.
День настал! Наконец-то Россия начала бить киевский режим. Чем бандеровские упыри поплатятся за Крымский мост?
В терактах, которые устроила российская армия, телеведущие обвинили украинцев. Провинились они в дружбе с Западом и в том, что не свергли Зеленского.
С вами это случилось, потому что вы в своей стране, к сожалению, допустили и дали расшариться этой бесятине. Всем этим подалекам, Министерством обороны, Главному управлению разведки, всему этому Зеленскому коллективному.
Ну что, мрази, помогли ляхи? Нормально все? Дальше, обращение в ООН. Обращение к партнерам, чтобы дали больше оружия. Дебилы. Вот на пальцах объясняю. Если вы еще не поняли, будет пх, и нету железной дороги, нету мостов и нету дорог.
Пропагандисты требуют больше крови. Окрыленные успешным убийством 14 гражданских, ведущие и гости их ток-шоу снова вернулись в первые дни вторжения. Снова обещают взять Киев, только теперь с этим поможет союзная Беларусь.
Развертывание Беларуси – это очень четкий сигнал. Рыпаться будете, за неделю возьмут Киев. Вот и все.
Лукашенко объявил в Беларуси режим повышенной террористической угрозы, что бы это ни значило. Но официально в войну не вступил. Из заявлений белорусского диктатора известно только то, что Беларусь готовится воевать с террористами. Непонятно только против кого.
За Путина? Аллах Акбар.
Удары по гражданским объектам, от которых зависит жизнь невоенного населения – новая тактика России. Гостелевидение теперь заявляет об этом открыто. Если раньше убийство гражданских для телевизора было фейком и запретной темой, то теперь это полноценный повод для гордости.
Российская пропаганда – это один из самых качественных и сильных информационных продуктов, которые мобилизует миллионы людей вокруг президента России и его агрессивных планов. Об этом я поговорил с научным сотрудником Института России в Королевском колледже Лондона Максимом Алюковым. Максим, здравствуйте. Скажите, как Путин и его команда пропагандистов отпиарили массированные бомбардировки украинских городов? Насколько убедительно?
Тут, мне кажется, у них несколько поменялась стратегия, да, потому что в последние все месяцы в основном она заключалась в том, чтобы говорить о том, что мы бомбим военные объекты, гражданские объекты мы не трогаем, да, то есть когда начались бомбардировки, можно было видеть, как там главные пропагандисты типа Скобеевой, они открыто постят видео там разбомбленных детских площадок в Киеве, то есть, мне кажется, они скорее старались это фреймировать как такое возмездие, да, то есть им нужно было чтобы люди как раз увидели, что они вот в полную силу теперь бомбят и гражданскую инфраструктуру. Да, насколько это было эффективно, ну, Я думаю, что в том смысле, в котором они пытались это донести, это оказало некоторый эффект, в том смысле, что ну, они, это как бы был нарратив, который они какое-то время циркулировал на телеканалах и на ток-шоу, да, то есть они говорили о том, что вот мы такие, значит, гуманные, мы не бомбим гражданские объекты, да, то есть эту карту они откладывали на потом, и вот сейчас Путин как бы это попытался фреймировать какой-то такой жест, да, вот, ну вот мы наконец-то начали воевать в полную силу. То есть в каком-то смысле это было эффективно, да, то есть вопрос в том, какая здесь была аудитория. Мне кажется, здесь аудитория была скорее не обычные люди, да, которые смотрят там, телевизор, для которых это может и напугать, а скорее вот эти вот провоенные разные более агрессивные радикальные силы, которые требовали радикализации очень долго.
А как вам реакция населения на массовые бомбардировки Украины? Удалось ли заразить их ядом возмездия, как подает это военное преступление Кремль?
Ну, я не думаю, что в целом, если смотреть на какую-то среднюю температуру по больнице, удалось кого-то заразить ядом возмездия. То есть, опять же, да, то есть, если мы смотрим на какие-то установки политических людей, да, есть какие-то небольшие группы радикальных сторонников, да, у которых, которые уже много месяцев повторяли вот этот нарратив. Нужно жестче быть, нужно там чуть ли не ядерное оружие использовать. Вот. А в основном-то у людей нет таких радикальных установок. То есть есть какая-то пассивная, может быть, даже не поддержка, а такое как бы соглашательство. И для них радикализация скорее, ну, это нечто неприятное. То есть это так же, как с начала войны, да, то есть в декабре месяце там массовые опросы показывали, что люди, очень маленькая группа людей готова была отправлять оружие в ДНР, не говоря уже о начале войны. Да, но когда война случилась, их поставили перед фактом, нужно как-то психологически с этим быть. То есть это так же и сейчас. То есть люди не очень любят в целом, если смотреть на температуру по больнице, какую-то радикализацию и какие-то вот такие вот зверские действия.
Спрошу прямо, получает ли удовольствие население России от того, что в Украине разрушаются теплосети, электростанции, мосты и заводы?
Я думаю, что вопрос здесь в том, что мы имеем в виду под населением. То есть какие-то люди действительно получают, но в целом их относительно немного. То есть, ну, большинство все-таки, мне кажется, нет.
Скажите, а в чем особенность путинской пропаганды? Чем она отличается от геббельсовской? Журналист Юрий Дудь в своей последней работе уже открыто проводит параллели между пропагандой Третьего рейха и кремлевской. И даже интервью у одного из своих героев взял на фоне здания бывшего министерства пропаганды в Берлине.
Ну, есть много сходств, есть много различий. То есть, на самом деле, так прям сходу приравнить это не нужно. То есть, есть сходство, да. То есть, если вы, например, посмотрите на речи Путина, они там огромное количество каких-то риторических приемов, которые похожи на нацистскую пропаганду. Да, то есть, это они на нас напали, они нас вынудили, там, вот это все. Но, с другой стороны, если посмотреть на пропаганду вообще, вот эти клише, они повторяются и в других каких-то местах. Отличие, ну, мне кажется, в российской пропаганде все-таки нет четкой консистентной идеологии, да, то есть как было там, например, в Советском Союзе или в нацистской Германии. С одной стороны, с другой стороны, ну, контекст другой, да, то есть все-таки в середине 20 века можно было изолировать государство, где у людей есть доступ только там к радио и телевидению, не только к пропаганде, да, сегодня все-таки... Даже если бы они хотели, они не смогли бы полностью изолировать Россию, да, то есть люди все равно будут каким-то образом сталкиваться с альтернативной информацией. И это меняет некоторые стратегии пропаганды. То есть часто пропаганда работает не так, что она пытается в чем-то убедительно навязать картину мира, она скорее старается дискредитировать альтернативную информацию, внести какое-то недоверие, да, то есть ничему доверять нельзя, все неоднозначно, вот это все. То есть в каком-то смысле это, ну, работает, потому что российская пропаганда все-таки существует в современной насыщенной медиа-среде, и полностью оградить людей от альтернативной информации невозможно. В этом большое отличие, мне кажется.
Фашистская или нацистская идеология заключалась в том, что все остальные народы, кроме немцев, это биомусор. Думает ли отутюженной кремлевской пропагандой россияне то же самое об украинцах? Мол, они не совсем полноценные и не такие, как мы.
Ну, тут очень сложно обобщать, да, то есть я соглашусь с вами в том, что как бы в России было некоторое такое отношение среди многих групп к Украине и к украинцам как таким, вот эти все истории про братские народы, младшие братья, какие-то такие вот хорошие свои, но не так хороши, как русские, да. Но это неравномерно распространенная идеология была. Да? То есть есть группы, которые как бы так не думали, есть группы, у которых это вот так вот на уровне базового какого-то мироощущения присутствовало. То есть, мне кажется, до войны в некоторых группах действительно была вот такая установка распространена, да, то есть какие-то такие, как бы, вроде как не враги, но такие недостаточно русские младшие братья. Как бы Путин об этом, да, постоянно говорит, да, то есть культуру украинскую считали недокультурой многие, да, то есть Украину считали не до конца независимым государством, то есть... Мне кажется, что здесь были некоторые интуитивные нотки, которые как-то резонируют с вот, расизмом там, и фашизмом, но отличие, опять же, в том, что да, то, что это не равномерно распределенная идеология, с одной стороны, и с другой стороны, это не оформлено в идеологическую доктрину. Да, все-таки для фашистских и нацистских режимов это как бы идеология. Для России это нечто такое, вот, которое нечто, такая установка, которая в некоторых группах присутствует, а в некоторых не присутствует.
Вы пишете, Максим, в последнее десятилетие российское телевидение выработало особенный формат, соединяющий идеологически заряженную подачу информации с развлекательным контентом и направленный на привлечение не самой вовлеченной и даже скептичной аудитории. Можете привести примеры и как это работает?
Самый, мне кажется, скандальный пример – это нашего Первого канала ведущий как-то принес ведро с надписью «Дерьмо». И пригрозил, что он выбросит это дерьмо на человека, который как бы играл роль украинского блогера. Понятно, что там он не был украинским блогером, это вот такое как бы шоу-театр, который они постоянно разыгрывают. Да. Потом сказал, что там на самом деле шоколад, который произвела фабрика Рошен, что-то там Порошенко обсуждали. Ну, то есть это такие скандальные разные приемы, которые действительно призваны превратить это в театральное шоу, которое людей будет привлекать. Все-таки таких сильно вовлеченных в политику людей не только в России, но в целом средняя температура по больнице такая, что их немного в мире, да, есть только отдельные какие-то проценты населения, которые такие новостные наркоманы. Поэтому для того, чтобы каким-то образом более эффективно продвигать пропаганду, нужно придумать какие-то новые форматы, которые развлекательные, которые людей привлекают. Вот эти вот все ток-шоу с этой театрализацией, с этими всякими дискуссиями, оскорблениями, криками, да, или там Соловьев, который тоже очень такой перформанс постоянно делает. Это действительно вот то, что называется edutainment, совмещение развлекательных жанров с пропагандой.
Индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет, выяснили аналитики Левада-центра. Это совпало с объявлением Владимиром Путиным частичной мобилизации. Почти половина опрошенных социологами россиян испытывает страх, тоску, напряжение или раздражение. Упали и экономические ожидания россиян. Так большинство респондентов предполагает, что через год будет жить хуже, чем сейчас. В сентябре резко выросло число респондентов, считающих нынешнее время плохим для того, чтобы делать сбережения, цитирую экспертов Левада-центра. При этом россияне по-прежнему готовы держать вклады в рублях, но уже чуть меньше инвестировать в недвижимость. Подробнее расскажет Иван Воронин.
Вопросов, а что случилось, у россиян все меньше. Похожие падения индекса настроения были в 2008 году после военного конфликта с Грузией и в 2014 после аннексии Крыма, но не так резко, пишут социологи Левада-центра. Интерес к недвижимости как средству сбережения пошатнулся, но разница в пределах статистической погрешности. После объявления так называемой частичной мобилизации в Сибири, от Урала до Дальнего Востока, спрос на квартиры приостановился, ведь люди не до конца понимают, что будет дальше. Цены на жилье при этом не падают, отмечают в российской гильдии риэлторов. Западнее все стабильно. Деньги крутятся, сделки совершаются. Одна и та же статья с таким мнением опубликована на нескольких сайтах сети городских порталов. Входят в Херст Шкулев Групп. Обвал цен на десятки процентов был точечным в случаях, когда владельцы экстренно избавлялись от недвижимости на эмоциях, пишет Интерфакс, тоже ссылаясь на наблюдения членов гильдии риэлторов. С 29 сентября покупательская активность начала восстанавливаться, говорят опрошенные Коммерсантом участники рынка. Не все так однозначно, уверены собеседники издания Forbes. Замедление рынка коснулось всех сегментов, хотя осенью традиционно происходит резкое оживление. Упал и первичный спрос. После старта частичной мобилизации объявления о покупке квартир в новостройках смотрели на 27% меньше, чем раньше. Вторичный сегмент – минус 17%, подсчитали эксперты ЦИАН-аналитики.
Я здесь, наверное, соглашусь с гильдией риэлторов. Если в феврале это реально с рынком творилось что-то невообразимое, а потом просто все стихло и сделок не было – были там мелкие какие-то по аренде, то сейчас все наоборот, рынок очень активный, люди звонят, аренда как раз просела, сильно просела как по деньгам, так и в принципе по количеству сделок. Ну, наверное, это неудивительно, люди уезжали, квартиры освободились, поэтому наоборот, вот сейчас аренда, она по цене прогнулась, и, соответственно, по количеству сделок прогнулась. Вторичка, на чем мы специализируемся, она прям идет полным ходом.
С Екатериной Андреевой, главой агентства недвижимости «Кригер», мы встречались в начале февраля в Москве, рассуждая о пике цен на недвижимость и росте ставки по ипотеке в крупнейших банках, которые не особо-то и сказались на спросе при покупке для себя, а не в форме инвестиций. У тех, кто остался в России, мотивация не изменилась.
Мое предположение, оно сводится к тому, что русский человек, русский народ, он очень терпеливый, и он до конца не осознает важность событий, происходящих сегодня в стране. Поэтому такое ощущение, что люди до конца не верят, что что-то изменится, а жизнь-то она идет. Все равно люди приходят к тому, что недвижимость нужно менять. Дальше эти вырастают дети, начинается обратный обмен, что нам уже не нужна такая большая квартира, давайте нам с папой что-нибудь поменьше, а вам, соответственно, это на первоначальный взнос. То есть, собственно, откуда у большинства людей деньги на новостройки, это как раз от продажи вторички.
Цены на вторичку при этом и так объективно были завышены, так что продавцам приходится уступать, рассказывает Екатерина Андреева. В плане инвестиций, по ее мнению, рентабельнее вложиться в 2-3 квартиры эконом-класса, чем в одну премиум, вклад в которую будет отбиваться очень долго. Кстати, элитный сегмент жилой недвижимости после старта мобилизации просел сильнее прочих, пишет Forbes. По словам опрошенных участников рынка, в том числе из-за отъезда клиентов за границу. У этого есть и другие симптомы. Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» зафиксировала массовый отток своей целевой аудитории во втором квартале этого года. Кроме того, снизился иностранный туристический поток. На финансовую стабильность компании это пока не повлияло. В августе посещаемость московских ресторанов упала до минимума за 5 лет, сообщал «Коммерсант», указывая в причинах подорожания еды, экономию россиян и тот же снизившийся туристический поток. В Петербурге очередь в сверхпопулярный ресторан «Бёрч», планировать поход в которой раньше стоило за месяц, сократилось до одного дня, обратили внимание в издании The Village.
О реакции Запада на бомбардировки украинских городов мы поговорим после обзора главных событий недели.
Украина получила от Германии первую систему противовоздушной обороны «Ирис-Т». Об этом сообщают издания «Шпигель» и министр обороны Украины Алексей Резников. Батарею «Ирис-Т» изготовили специально для Украины. Ее передача состоялась сразу после того, как 10 октября Россия массово атаковала украинские города. 12 октября в Брюсселе прошла 6-я встреча в формате «Рамштайн». Президент Украины Владимир Зеленский назвал ее довольно продуктивной. Страны Запада пообещали предоставить Украине системы противовоздушной обороны, чтобы закрыть ее небо от российских ракет и беспилотников. Украинский министр обороны сообщил, что в октябре этого года США должны передать его стране несколько установок зенитно-ракетного комплекса «Нессамс». По словам Резникова, принято решение о дальнейших поставках этого ЗРК. Великобритания поставит в Украину зенитные ракеты «Амрам» для комплекса «Нессамс». Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес. Эммануэль Макрон 12 октября заявил, что Франция в ближайшие недели предоставит Украине радары и системы ПВО. По данным Генштаба ВСУ, 10 октября Россия нанесла по Украине 61 ракетный и 32 авиационных удара. Украинские ПВО сбили 73 воздушные цели. Пострадали электростанции, жилые дома и гражданское население. 19 человек погибли, 105 были ранены. Президент России Владимир Путин, выступая на совещании Совбеза, признал массовые ракетные обстрелы украинских городов и пригрозил ответить, цитата, «на попытки терактов на российской территории». Частичная мобилизация закончится примерно через 2 недели. Дальнейшей мобилизации не будет. Такое заявление на пресс-конференции в Астане сделал президент России Владимир Путин.
Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на это счет не поступало. И в обозримом будущем я что-то не вижу никакой необходимости. Примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
По словам Путина, в ходе мобилизации российскую армию должны пополнить 300 тысяч человек. Ранее «Новая газета Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России писала, что секретный указ о мобилизации позволяет призвать до миллиона россиян. Источники «Медузы» в Кремле сообщали о возможности мобилизации 1 миллиона 200 тысяч человек. Как выяснил Forbes, за две недели с момента объявления мобилизации страну покинули 700 тысяч россиян. Сколько из них бежало от призыва, а сколько выехало с туристическими или другими целями, выяснить пока невозможно, отмечает издание. Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, которая осуждает российскую попытку аннексии частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Голосование по этому вопросу состоялось 12 октября. За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Это почти все страны Европы, большинство государств Латинской Америки, Африки и Азии. Против были 5 стран – сама Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. 35 стран воздержались, в том числе Китай. Индия не участвовала в голосовании. Резолюция объявляет юридически ничтожными референдумы, проведенные на оккупированных территориях Украины с 23 по 27 сентября этого года. Украина и Запад считают фиктивными и незаконными как сами референдумы, так и указ Путина об аннексии украинских территорий. Путин предложил Эрдогану поставлять российский газ в Европу. На совещании по мерам взаимодействия в Азии, которое прошло в Астане, президент России предложил турецкому коллеге построить новую ветку турецкого потока для поставок российского топлива в Европу, создать газовый хаб и биржу в Турции. Это произошло 13 октября. Как сообщает Bloomberg, Эрдоган согласился и поручил Министерству экономики начать работу с российскими партнерами. В сентябре на дне Балтийского моря были подорваны газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Причины происшествия пока не установлены.
Провал политики газового шантажа Владимира Путина в Европе. Как Германия и другие страны готовятся к отказу от российских углеводородов после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС? Об этом мы поговорим с экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Унландом. Андреас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Андреас, как Европа готовится к зиме? Есть ли угроза дефициту тепла и электричества?
Ну, в таком прямом смысле, я не думаю, будет недостаток тепла или электричества у обычных людей. Уже есть повышение цен, это значительное повышение цен и значительное повышение общей инфляции. И могут быть серьезные проблемы у тех отраслей промышленности, которые употребляют, например, газ как сырье. И это частично касается вот химической промышленности. Вот там могут быть вопросы, но пока что вот хранилища в Европе наполняются, они уже почти полные, в Германии уже почти полные. И в других странах тоже. Сейчас многое будет, наверное, зависеть от просто-напросто погоды. Зимой, если будет очень холодно, тогда могут быть проблемы, особенно для промышленности. Если она будет не такой холодной, может быть, все обойдется.
Насколько последние массированные бомбардировки украинских городов, в частности 10 октября, изменили политический климат в Германии и в целом по всей Европе?
Ну, это еще раз подтвердило, в общем-то, то, что уже раньше говорилось, и тоже подтвердило то впечатление, я думаю, которое, скажем, в Германии уже раньше имели люди. И таким образом, парадоксальным образом, вот это новое, как можно сказать, нападение России на Украину, оно скорее вызывает обратный эффект от того, что там, может быть, в Москве задумали, потому что оно скорее подталкивает европейских стран все-таки помочь, потому что возникает общественный запрос на такую помощь. Люди видят вот эти взрывы, эту беду в украинских городах, и тем самым растет готовность людей вкладываться в помощь Украине. Мы уже за последние дни, с понедельника, мы услышали несколько высказываний важных от разных политиков, что будут поставляться вот особенно установки противовоздушной обороны в Украине. Это старое желание Украины, чтобы больше было такой техники, и теперь, видимо, она будет поступать.
И все-таки каков градус раздражения в Европе из-за войны в Украине и ростом цен на свет, газ и электричество? Высокий или еще пока терпимый?
Ну, тут есть определенная проблема, потому что люди как бы по-разному интерпретируют это. Есть все-таки, я бы сказал, скорее большинство, скажем, населения Германии, которые действительно видят виновным в этом Путина или Россию. Но есть и часть общества, которая считает, что, в общем-то, вина в самом Западе, в самом Берлине, в самой Германии, в Европейском Союзе, потому что вот они ведут, как это иногда называется, экономическую войну против России, да, и что таким образом перекладывается вот ответственность за все это уже на западные политики, которые санкционируют Россию, потом вызывают контрсанкции России, и эти политики потом, это, скажем, левые или радикально левые, радикально правые политики в Германии, которые хотят, чтобы эти санкции были сняты и чтобы российский газ, российская нефть без проблем приходила опять в Германию.
Но Путин очень рассчитывает на бунт европейцев против своих правительств. Что бы лично вы сказали президенту России в этом случае?
Ну, я думаю, ему не приходится на это рассчитывать, потому что он бы мог просто сам посмотреть на прошлое. И урок, который тоже Путину теперь придется изучить, это то, что в европейской внешней политике есть определенный такой момент инерции. То есть, когда Европейский Союз занимает какую-то позицию, это обычно надолго, и это обычно твердая позиция. И до 24 февраля этого года это было как бы в пользу, вот эта инерция в европейской внешней политике, поскольку она была очень медлительная и осторожная, и не санкционировала Россию достаточно. Потом все-таки прошел этот шок 24 февраля, и Европейский Союз занял новую позицию и ввел значительные санкции. И теперь вот эта инерция во внешней политике Европейского Союза, она играет в пользу Украины, потому что Европейский Союз теперь просто будет проводить ту политику, на которую как бы все страны Европейского Союза согласились. И сменить эту политику уже будет трудно. И поэтому я не думаю, что Путин может рассчитывать на какие-то политические эффекты этой психологической войны, которую он ведет, и экономической войны, которую он ведет.
Скажите, Андреас, канцлер Германии Шольц кардинально поменял свою позицию за последние 7 месяцев войны. Так или он просто медленно запрягал? Речь идет о поставках в Украину систему ПВО «Айрис-Ти» от Германии.
Ну, в принципе, решающий шаг уже сразу был сделан после эскалации 24 февраля. Была известная речь Шольца перед парламентом 27 февраля, 3 дня позже, где вот анонсировалось как бы такое кардинальное изменение в немецкой внешней политике. Но вот адаптации реальной внешней политики, то есть приведение как бы вот этой новой концепции, чтобы она была сопоставима с реальной политикой, это занимало время. Это, наверное, тоже связано с тем, что это все-таки новая сфера немецкой внешней политики. Германия раньше не занималась такими вот поставками тяжелой техники в конфликтные регионы, и особенно в Европе, и как бы отходила от геополитических конфликтов, не принимала в этом активное участие, а теперь это участие есть, и эти поставки есть. Ну и для украинцев, конечно, было очень как бы больно смотреть, как это все медленно происходит за эти месяцы. Но оно происходит, да, оно лучше поздно, чем никогда, можно сказать.
История с возможным вступлением в НАТО Украины, это будет иметь продолжение или этот вопрос пока заморожен и не надо к нему возвращаться?
Я боюсь, что это замороженный все-таки вопрос. Я даже бы сказал, что есть некая такая абсурдная ситуация, которая состоит в том, что Украина только вступит в НАТО, когда ей это уже не так нужно будет, то есть когда этот конфликт с Россией будет решен. Я боюсь, что НАТО не решится принять Украину, пока идет этот конфликт с Россией, потому что это означало, что НАТО вступает в эту войну. И поэтому сейчас, я думаю, для Украины, для друзей Украины нужно делать ударение на другие формы сотрудничества со странами НАТО, тоже с организацией НАТО. Но сейчас говорить о вступлении, мне кажется, просто бессмысленно, потому что там всегда найдется несколько стран в НАТО, которые будут против этого. И это должно быть одногласное решение, полный консенсус всех стран-членов НАТО, сейчас их 30, которые все должны согласиться на такое расширение НАТО. И я не вижу этого консенсуса, пока эта война длится.
Президент Франции Макрон опять заговорил о мирных переговорах между Москвой и Киевом. Зачем он это делает? Политический капитал или просто он недалекий политик? Как вы считаете?
Ну, тут, я думаю, я не настолько разбираюсь, нужно в первую очередь сказать, французской политике. Я бы скорее вот посмотрел, как это в Германии происходит. Там есть просто общественный запрос на вот такого рода сигналы, как сейчас Макрон их высказывает. Люди хотят, чтобы ну вот, их политики были готовы к таким договорам, переговорам, чтобы они предлагали такие переговоры, потому что люди боятся, и они, конечно, хотели бы какое-то решение этого конфликта. Это, однако, не обязательно значит, что такие страны, как Франция или Германия, они теперь начнут как бы давить на Киев, чтобы Киев отдавал как бы свои территории, свой суверенитет, свою территориальную целостность. Поэтому я бы не стал переоценивать эти призывы Макрона и других европейских политиков, пока нет, действительно будет какого-то давление на Украину. Ну, тут нужно просто воспринимать это как нечто нужное для внутреннего потребления. Западные политики должны говорить об этом, потому что избиратель это требует.
Ну, вот последние события. Страны ОПЕК совместно с Россией, очевидно, договариваются о снижении добычи нефти. К чему может привести эти договоренности, как это отразится на европейской экономике, в первую очередь на экономике Германии?
Это, конечно, сложно для больших, особенно экономик, и те экономики, которые еще употребляют большое количество нефти, это настораживает, потому что уже сейчас цены на энергоносители высокие, и это может привести действительно к проблемам, к дальнейшему росту инфляции. Но будет видно, как на самом деле потом будет проводиться эта политика, потому что вопрос тоже, насколько это выгодно таким странам, как Саудовская Аравия, снижать производство нефти, когда цены высокие, и тоже как европейские страны, скажем, будут справляться таким дефицитом, насколько они могут заменить нефть другими источниками энергии.
Скажите, а как европейские политики оценивают реакцию Китая на войну России с Украиной? Это сдержанная позиция или они разочарованы и наверняка возникнут такие же проблемы у Европы с Китаем, как у американцев?
Ну да, конечно, европейские политики, так же как и американские политики, они не довольны этой нейтральной как бы позиции Китая. Сейчас это опять выявилось вот на голосовании ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, где Китай воздержался от принятия какой-то позиции. Хотя Китай, нужно вспомнить, в 1994 году также был частью вот этого Будапештского, этих будапештских договоренностей. Китай не подписал известный Будапештский меморандум, но тогда тоже, как и Франция, передал Украине документ, правительственный документ, в котором признаются границы, территориальная целостность, суверенитет Украины. Тоже есть ратифицированный договор о дружбе между Украиной и Китаем, где Китай тоже признает границы, территорию и суверенитет Украины. Поэтому ну, вот эта нейтральная позиция Китая, она противоречит этим документам. И это, конечно, ну, не удовлетворяет ни украинских политиков, ни европейских, ни американских политиков. Поэтому, да, тут, наверное, это тоже будет таким фронтом неким между Западом и Китаем вопрос об Украине.
Андреас, есть еще один сильный игрок на территории Европы и Востока, можно сказать, человек, от которого зависит очень много. Это президент Турции Эрдоган. И сейчас были переговоры с Москвой о запуске еще одной ветки газопровода. И насколько вот эта история может повлиять на экономику Европы? То есть Турция, у нее есть козыри или это какой-то блеф?
Ну, я думаю, что тут просто это национальный интерес. Турции берет свое, и Турция имеет экономические проблемы. Эрдоган имеет, как бы, социологические, можно сказать, проблемы. И на этом фоне Россия тут нашла, как бы, такую лазейку, чтобы вот вклинуться. И этот проект, конечно, для Эрдогана сейчас в этой ситуации интересный, хотя он может привести к напряжению между Европейским Союзом и Турцией, и тоже, конечно, между Украиной и Турцией. Но Турция тут имеет очень такую двойственную позицию, она имеет целый ряд конфликтов с Россией в Ливии, в Сирии, в Черном море, на Южном Кавказе, в Центральной Азии. Там, и, ну, особенно это было видно, скажем, во Второй Карабахской войне, где Турция поддерживала Азербайджан, а Армения является официальным союзником России. Но, тем не менее, Эрдоган вот ведет эту политику с Россией. Да, это такая особенность, как бы, турецкой позиции. Я думаю, тут явно, что в чем смысл, как бы, для Эрдогана, для этого, является ли это хорошим стратегическим решением для Турции, вот связать себя так с Россией, это другой вопрос.
Спасибо большое, Андреас, за ваши комментарии. Моим собеседником был европейский эксперт Андреас Умланд. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте ставить лайки. Всего доброго. Увидимся через неделю.